Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуй, Аркадий.
Сегодняшняя тема для меня непростая. Я сейчас вернулся из больницы. Мою дочку укусила соседская собака рядом с сонной артерией.
Ого.
И там положили, наложили швы. Я думаю, что она уже забыла, а я все еще не могу забыть. Знаете, как это у родителей детей происходит? И поэтому я бы хотел поговорить об этом, об этой теме, жизнь и смерть, то, что происходит, попытаться выяснить, что это. Это очень странная вещь. И жизнь странная вещь, и смерть странная вещь.
Верно.
Есть очень четкое различие между различными болезнями у людей. Есть люди, есть болезни, при которых люди не думают о смерти, немножко простудился, немножко насморк. А есть такие, которые вызывают вопросы о смысле жизни. И то, что приводит человека, собственно, к вопросу, что такое жизнь, для чего мы живем. Есть такие, которые приходят, которых этот вопрос вводит в панику. Есть такие, которые становятся грустными. Есть такие, которые теряют силу жить и просто не хотят справляться с этим.
Это верно, если мы посмотрим просто на земной шар, то, что здесь происходит, мы видим здесь разные создания. И живой, растительный, животный мир. И также и люди. Люди — это тот же животный уровень, но у него есть такие мысли над животным телом. Для чего я живу, почему я живу? У животных нет такого. Они живут, и все. У них есть внутренняя программа, они живут, а мы, кроме того, что мы живем, согласно какой-то внутренней программе, согласно какой-то системе, механизму, мы также и думаем, что с нами происходит, для чего мы, как мы родились, когда умрем. Это очень отягощает нашу жизнь, очень усложняет ее. Это на самом деле... Эта мысль не относится к животному уровню, это относится уже к более высокому уровню. То есть вопросы, которые задаются у нас, для чего мы живем, они не приходят для того, чтобы мы думали об этой материальной жизни плотской, а для того, чтобы мы поднялись над ней, потому что с этой плотью тебе нечего делать. Ты родился, живешь, умираешь. Рождаешься, живешь, умираешь. И нету здесь никакого выбора, ничего ты не можешь сделать с этим. Ты можешь с помощью разных медицинских ухищрений облегчить существование, но это небольшие изменения в этих границах жизни и смерти. И на самом деле этот вопрос, когда пробуждается, он помогает нам подняться на иной уровень. Над жизнью и смертью. Вообще над этим. То есть над животным уровнем, над нашими телами. Есть еще другая жизнь. И это жизнь без смерти. И сама жизнь, она другая. Не в этом животном теле, в котором я чувствую, вижу и существую только. Верно, мы смотрим на себя, на наших близких, как на наше окружение, и все больше и больше людей, которых я знаю, исчезают из этого мира. Я тоже на пути к этому, конечно. Скоро подойдет и моя очередь. И ничего тут не сделаешь. Что, я буду сидеть себя и поедать себя поедом? Но то, что мы раскрываем науку Каббала, мы можем достичь с помощью нее иной жизни совершенно. Наука Каббала помогает нам достичь такого уровня, когда мы не живем и не умираем. В нашем понимании этого. Но наше тело начинает быть каким-то сопровождающим рядом со мной. Скажем, как все животные двигаются со мной рядом, находятся, допустим, корова, собака, там, кошка и другие. Также и мое тело. Я вдруг начинаю чувствовать, что оно лишь сопровождает меня. Но я пока, оно сопровождает меня в течение этого периода. Мне этот период дан для того, чтобы подняться от него, почувствовать что-то, что стоит за этим. И тогда я обретаю совершенно иное ощущение жизни, иные измерения. И это мы и называем жизнью. Это жизнь над нашей жизнью. Наша жизнь как и приводит к смерти, так и сама по себе наша жизнь — это смерть. Потому что что мы чувствуем? Как тяжело, как нужно что-то сделать.
Это то, что меня волнует. Я боюсь жизни больше, чем смерти, потому что я не могу ничего получить удовольствия. Я все время боюсь, что произойдет, что... И даже если нет страхов, то я их выдумываю.
Если бы человек не боялся самого... самого случая этой смерти, он бы во многих случаях отказался бы от жизни. Многие люди бы отказались от жизни, потому что жизнь тяжелее смерти. Если ты произведешь расчет, для чего ты живешь, у тебя 70 лет, сколько лет ты страдаешь, сколько ты постигаешь относительно этого страдания, и всегда выходит отрицательный расчет, всегда выходит дефицит. И поэтому получается, для чего жить? Только страх. Неизвестности, что произойдет потом. Я стараюсь запутать себя и жить в этом. Но сегодня большинство людей находится в депрессии. Сколько потребляют лекарств, наркотиков. Это только для того, чтобы отдалиться от этого вопроса. Но, с другой стороны, ты не сможешь убежать от этого вопроса. Каббала говорит, что нам придется раскрыть истину жизни, поэтому этот вопрос, для чего мы живем. И все эти случаи вокруг этого, они будут усиливаться и будут давить на нас тяжело. И то, что ты говоришь, что есть периоды, когда есть такие простые болезни,
которые не вызывают страх смерти, а есть, которые просто вот берут и останавливают тебя.
Это самые лучшие периоды, когда ты можешь подвести итог, задуматься, для чего я живу. Это дает тебе возможность искать причину, для чего я живу. Вопросы, для чего я живу, должны привести тебя к решению, для чего стоит жить. И если для чего стоит, то в жизни нет этого. Сколько бы я себя ни обустроил, и детей, и внуков, я могу обеспечить все свои следующие поколения. Для чего? Они будут жить так же, как и я. Для чего вообще рожать детей? Сегодня люди, многие не хотят рожать детей, не хотят семейной жизни, ничего не хотят. Главное, дай мне эту жизнь прожить как можно более легче. На самом деле, это вопрос. Кроме простых болезней, это уже другой процесс.
Сегодня грипп тоже угрожает смертью. Сейчас люди умирают и от гриппа.
То есть ты все время находишься в этой заботе, как не умереть и для чего жить?
Нет. Каждый раз, когда я думаю, я говорю, да это нереально. Это кончается смертью.
Да, ну, что-то не в порядке, да. Но человек, исходя из этих вопросов, когда он их сосредотачивается на них и начинает искать на них ответ, не в самом ощущении, что он ест себя и ест, знаешь, и пережевывает эти вопросы. Есть такие, кто наслаждаются этим. Если вместо того, чтобы есть себя и наслаждаться этим, есть такие, кто делают из этого целый ритуал, из депрессии. Если человек, исходя из этого, приходит к желанию решить проблему, к решению, то это очень хорошо признак того, что действительно он хочет подняться, он хочет найти пользу в этом и начинает оправдывать природу, почему он чувствует вот этот вопрос, для чего я живу, если он приводит его к решению, то этот вопрос очень высокий. Этот вопрос приводит его к уровню человека, к уровню говорящий. Когда он поднимается над этой плотской жизнью, человек — это то, что находится выше, над плотью. И поэтому верно, страхи, тревоги, все эти мысли, они все время снова и снова загоняют нас в страх, все эти мысли, для чего жить и так далее. Но мы должны организовать вокруг себя такое окружение, привести такие привычки, с помощью которых мы все время могли бы подниматься над этой плоской жизнью.
Но у меня есть постоянно повторяющийся мотив в наших беседах. Я прихожу сюда, я включаюсь в товарищей, я делаю духовную работу. Я действительно, я пытаюсь избавиться от депрессии, но у меня не получается.
Ты еще не открыл для себя другую жизнь. Еще нет какой-то двери.
Я знаю, что я должен попробовать, но у меня не получается. Как будто бы добро есть, но мне не хочется его брать.
Я скажу тебе, подсознательно ты любишь эту депрессию. Ты любишь этот вопрос, для чего я живу, почему я живу, что будет мне, и не хочу, и ничего это не стоит.
Как избавиться от этого?
Вот это нахождение в этом состоянии само по себе дает тебе наслаждение. Это период такой. Это закончится.
Очень длинный период.
По правде говоря, нужно искусственно создать такое окружение, которое все время бы влияло, могло бы встряхнуть тебя, привести тебя к другим мыслям. И кроме того, насколько я помню, когда моя жена рассказала мне об этом ансамбле, друзья Наташи, я просто... очень удивился, что это как Цвика Пик, есть такие депрессанты, которые плачут, поют, но были песни, которые, и я с ним был солидарен, со многими, для определенного периода, это было хорошо, но сегодня это уже прошло. Я думаю, что публика находится уже над этим. Был такой период, когда вы действительно были, и вы уловили то общее настроение. Но сегодня человечество находится уже над этим. То есть оно не находится в прошлом, в этой животной, материальной, этой плотской жизни, как это было в 50-х, 60-х, 70-х годах. Битлз тоже начали с этого и тоже пришли к депрессии. И эти вопросы, и вы тоже сделали это. Но сегодня тенденция двигаться над этим, к решению, к открытию. Так что после этой депрессии, что за этим стоит? Мы все-таки должны открыть эти вещи. Давление слишком сильное и не дает времени находиться в этой депрессии, в этой меланхолии. Есть уже некое ощущение такое в человечестве, что здесь должен быть какой-то выход из этого состояния. Есть еще более высший уровень, как в «Матрице», как в разных таких фильмах подобного рода. Есть что-то, к чему мы должны подняться от этой жизни.
Но у нас не получается. Скажем, в буддизме Будда говорит, что мы можем дойти до Луны, но у нас нет силы подойти к соседу и просто сказать ему «привет».
Но Будда — это еще не все. У него есть лишь маленькая часть, в которой можно выразить себя.
Да, но я хочу сказать, что они тоже касаются этой вещи. Они говорят, что у нас есть большие достижения, мы долетели до Луны, а пожать руку соседу не в состоянии. То есть эго останавливает нас.
Тот же эгоизм, который помог нам долететь до Луны.
То самое эго, которое привело меня к успеху, не дает мне войти в группу и сказать им «доброе утро».
Верно.
Как же разбить это?
Нужно взять на себя обязательства. Нужно обязаться, что нет выбора, я делаю это механически. Просто я встаю и иду. Я вспоминаю себя, насколько... я был таким упорным, я хотел достичь цели, я пришел, начал учиться, через несколько месяцев я вошел в такие состояния, я тогда не знал, что делать, и Рабаш мне сказал, нужно успокоиться, тебе нужно просто успокоить нервы, ты должен быть как животное, как робот, механически. Ты встаешь утром, не думая, потому что первая мысль обратно бросает тебя в постель. Ты не думаешь, у тебя нет головы. Есть будильник, он звонит, ты встаешь, ты не включаешь ни единой мысли, ты встаешь, идешь, одеваешься, приезжаешь ко мне на машине, я жил в Верховье тогда, приезжаешь ко мне, садишься, начинаешь учиться, когда ты уже сидишь, когда ты приготовил себе кофе, закурил сигарету, открыл книгу, начинаем учиться, начинай тогда включать мысли. До этого у тебя нет ни одной мысли, ни о чем. Все механически, вот так вот, знаешь? Ты видел глаза робота, иногда так их делают такими. Вот так вот. И так я делал. Иначе я бы не пришел. Это специально дают тебе почувствовать, кто ты такой.
Моя жена сейчас занимается в кампусе, и даже она все время говорит мне, если ты в депрессии, иди в Бнебарух, делай там что-то. Она никогда так не говорила. И я говорю, ладно, завтра, завтра.
Есть вещи, которые невозможно сделать одному. Подняться над этой жизнью.
Абсурд, что с годами это становится все тяжелее и тяжелее. Это не становится легче прийти в группу, чтобы тебя окружили.
Будет еще тяжелее. Потом, когда переходишь какую-то вершину, если ты перейдешь ее, когда ты перейдешь ее, начнешь понимать, что без этого ты не способен. Тело уже согласится.
Я уже понимаю, но...
Это с помощью света, возвращающего к источнику. Но я снова хочу сказать, что жизнь и смерть у нас, тот, кто занимается решением этого вопроса, это совершенно не жизнь и не смерть материальные. Материальные жизни и смерть, ты с ними сделать ничего не можешь. Ты можешь только лишь во время этой своей животной материальной жизни открыть для себя истинную, вечную жизнь, совершенную, и ты входишь в нее с новыми органами чувств, в новое измерение, и тогда твое тело и весь этот мир, и все эти вещи, они расплываются. Как сказать... Так вот, ты перестаешь чувствовать жизнь. Это для тебя как какое-то постороннее тело, потом как растение, потом как неживой уровень. Ты просто теряешь ощущения. Когда есть, допустим, мясо, оно живое, потом оно становится мертвым, и ты срезаешь и не чувствуешь. Допустим, как мозоль, которую ты срезаешь, как волосы. Мы не чувствуем, когда стригут их, потому что это растительный уровень, а мы животные. И так мы достигаем уровня человека, который выше, чем уровень животный. И мы не чувствуем. Животный уровень начинает быть неощущаемым, исчезает из ощущения. Поэтому этот вопрос жизни и смерти в нашем теле, это вопрос уже не актуальный.
Но по-прежнему вы говорите о людях, которые могут быть в этом состоянии.
Нужно постичь это. Если есть вопрос о существовании, вопрос о жизни, для чего жить, если у тебя есть такой вопрос, признак того, что у тебя есть возможность, что уже согласно своему развитию ты пришел к такому состоянию, что ты должен решить этот вопрос.
Ладно, я надеюсь, что с помощью товарища... Мне стало известно несколько дней назад, что мать моего очень хорошего товарища заболела раком. И она очень сильная женщина, она занимается домом. Я сравниваю со случаем моего отца, который умер от рака. И мой товарищ очень озабочен. Что бы мы могли посоветовать им обоим?
Смотри, практически не бывает случая в жизни человека, когда он не думает о том, что он умрет. Это может быть как какой-нибудь солдат там на поле боя, но человек, который должен умереть, и он чувствует, что время его приближается, и он скоро умрет, уйдет из этой жизни, или жизнь уйдет от него. Поэтому этот случай либо от рака, либо нет. Это вещи естественные. Но я всегда рекомендую таким семьям сделать так, чтобы человек меньше страдал. Может быть, с помощью обезболивающих каких-нибудь таблеток или каких-то процедур. Это то, что мы можем помочь человеку, если нет лекарства на самом деле. но смотреть на эти вещи как на вещи естественные. И лучше всего, конечно, если бы он мог заниматься наукой Каббала, потому что это дает ему силы жизненные. Я не говорю, что это даст ему излечение, потому что есть жизнь в теле, есть жизнь в душе. И есть между ними связь, но не то, что мы можем повлиять из одного уровня на другое. Не нужно искать здесь чудес, не нужно вводить человека в заблуждение, но это дает человеку дух. Он понимает, для чего он живет. Его жизнь сейчас начинает обретать иную форму, иное наполнение, и он выигрывает очень много от того, что он начинает сейчас думать о продолжении жизни и так далее, о жизни души. То, что мы учим в науке Каббала, он уже не связывает себя с телом. Тело — животное, которое сопровождает нас.
Но это естественные вещи. А что происходит, когда происходит что-то неестественное? Что это, скажем, происходит с ребенком 4-летнего возраста?
У души нет возраста, и у души есть цель, которая не связана совершенно с возрастом тела.
Рак — это то, что происходит не только со стариками.
Люди умирают от тяжелых болезней, либо страдают много лет. Это суды душ. Мы не можем сказать здесь ничего. То есть трудно что-то раскрыть, что здесь происходит. Но все-таки... Но мы должны смотреть на души, которые проходят кругообороты в телах, и каждый раз они приходят кругооборот за кругооборотом. И мы должны видеть их, а не тела. А тела меняются. Мы с тобой были здесь, в этом мире, и прошли, знаешь, сколько кругооборотов. Десятки кругооборотов прошел каждый, десятки. Есть такие, кто прошли сотни кругооборотов. И то, что нам нужно, это увидеть, что случилось с нашей душой. Она продвинулась от кругооборота к кругообороту, от жизни к жизни. Иногда мы жили, и в течение нашей жизни мы не продвинулись с душой даже на миллиметр вперед в ее развитии. И есть такая жизнь, где мы произвели скачок в развитии души. Здесь мы должны видеть процесс такой накопительный, где мы все время добавляем и добавляем. Когда мы заканчиваем все кругообороты и достигаем вечной жизни, когда наша душа в течение этих кругооборотов, она развилась до полного объема. Это нужно дать, скажем, вот этой женщине почувствовать, это объяснить, об этом говорить. Она может сделать еще много внутренних действий в мыслях, в душе. И не просто так она закончит жизнь. Кроме того, я скажу тебе, что жизнь нашего тела, жизнь, которая тоже не сходит свыше, от высшего света, если мы пробуждаем на себя высший свет, то он тоже излечивает и тоже улучшает материальное состояние, поэтому никто не знает, как это подействует. Может быть, мы вызовем его настолько интенсивно, что она сможет поправиться. Или хотя бы продолжить как-то хорошо еще какой-то период времени в жизни. Не стоит отказываться от этого по разным причинам, и по причинам духовным, и по причинам материальным. Я бы включил ей 66-й телеканал с утра до вечера, 24 часа в сутки. Пусть работает хотя бы это. И кроме книг, кроме других вещей, я знаком с людьми, которые находятся в тяжелых состояниях, и благодаря этому они вдруг открывают для себя новую жизнь. Практически настолько, что они даже благодарны за те болезни, что они привели их к этому состоянию, когда человек спрашивает себя, для чего он живет, потому что до этого они жили как животный уровень, а сейчас они на уровне человек, они говорят о душе, поднимаются над обычной жизнью.
Но все-таки есть два вида душ. Есть те, которые в таком состоянии очень сопротивляются, даже если умирают, в конце концов. А есть такие, которые отказываются. с ним происходит что-то плохое, и они уже изначально...
Верно, это зависит от природы человека, которая исходит от строения души. Насколько душа выше, ей тяжелее справляться, как раз-таки тяжелее справляться с тем, что с ней происходит, потому что она чувствует близость больше к высшей силе, это судьба, это управление, и как будто бы нет никаких средств у души справляться с этой судьбой, но это именно потому, что она не раскрыла вот эта душа, свою возможность с помощью окружения и с помощью учебы отыскать эти силы и подняться. И это, на самом деле, в течение нескольких минут, часов, дней можно раскрыть методику. И тогда ты видишь, почему ты находился в такой апатии, депрессии, почему тебе дали такое состояние бессилия, и вдруг раскрывается вся причина этого. И вот это великое спасение, которое заложено в этом, это как написано о Египте, и возопили сыны Израиля от работы. Они не знали уже, что делать, подняли руки наверх, кричали. И для этого тоже нет силы, это тоже непросто. Поэтому я думаю, что давай думать о том, как мы сами и все эти люди, которые находятся в отчаянии, обессилены, им трудно жить, как мы можем поддержать друг друга и дать возможность жить. Давай договоримся, что мы приходим к жизни.
В конце я хочу задать вопрос. Сегодня есть очень много фильмов, где говорится о том, что все, что мы называем жизнью, это не жизнь, а сон. И что вообще нет смерти, и что смерть это тоже сон. Что это такое?
Это действительно так, очень хорошо.
Есть «Матрица», есть фильм «Начало».
Все эти жизни, они хороши тем, что они говорят, что есть еще реальность. И эта реальность, она исходит от человека, от его наблюдений. Не то, что мы должны искать там где-то на Луне, там где-то на каких-то других планетах, какие-то там инопланетяне и так далее. Нет. Они говорят, этот материальный мир есть, и все, нечего здесь больше искать, кроме материи. Здесь материя. Ты хочешь отыскать действительно настоящий мир, более высокий, на уровне неживой растительный и животный. Ищи его внутри себя, внутри человека. Внутри себя, исходя из исследования, из твоего внутреннего развития, там ты отыщешь такой канал, через который ты достигнешь иного уровня, более высшего. Это не психологически, как там в «Матрице» и в других фильмах. Но они все каким-то образом направляют в правильную сторону, исходя из человека. И действительно мы видим, не живой уровень, это внешне растительный, более внутренний уровень. Животный более сосредоточен в себе, человек еще более внутренний уровень, а духовный еще более внутренний. Поэтому все фильмы, песни сегодня, они постепенно вот так вот направляют туда, куда мысли, желания человека начинают сосредотачиваться вокруг этого. Ну, чтобы у тебя тоже были такие песни?
Есть что-то, что может так немножко напомнить? Хотя это ближе к нам. Это одна из моих первых песен, которые я написал из-за учебы.
לפקוח עיניים ואז מסביב פתאום ים מדבר ומילים הלב השפתיים מרים רכבות היינו כחולמים לצאת מעצמנו ברגע קסום לשבת בצד להפנים המים זורמים כנפי הציפור היינו כחולמים ואת מחייכת עיניים בורקות חיוך כמעוף עננים מכאן זה אחרת, אין דרך לחזור, היינו כחולים. לפקוח עיניים ואז מסביב פתאום את ואני נולדים, השקט הרך, חלום שנפתח, היינו כחולמים. לצאת מעצמנו, להיות חופשים, לטעום את מקור החיים. היינו לבד, עכשיו זה אחד, היינו כחולמים. ואת מחייכת, עיניים בולקות, חיוך כמעוף עננים. מכאן זה אחרת, אין דרך לחזור, היינו כחולמים. מכאן זה אחרת, אין דרך לחזור, היינו כחולמים.
Хорошо. Были как во сне, это действительно очень сильно. Это из псалмов. Так мудрецы говорили о нашей жизни, что мы находимся во сне.
И называем это жизнью.
Нужно проснуться. Нет выбора. Поэтому единственный выбор здесь у человека — это создать окружение. Это окружение. Пробуждать все время себя с помощью окружения. И окружение тоже должно... Позволь окружению все время встряхивать себя и производить какие-то действия. Человек находится в таком состоянии, что он не может не просить ничего. И даже когда приходит к нему, он отказывается. Поэтому говорится, что мы должны прийти к поручительству. Это условие духовной жизни, когда мы приходим и подписываем друг другу. Я прихожу, подписываю, говорю, вы можете делать со мной все, что хотите, только бы, чтобы пробудить меня, чтобы я не лежал, чтобы я не убежал, чтобы я все время продвигался вместе с вами. Просто буквально подписываю договор.
Придется подписать.
Смотри, ты должен воспринимать этот случай, что собака вдруг покусала маленькую красивую девочку. Конечно, ты принимаешь это очень трагически, глубоко, близко к сердцу. Но это ты воспринимаешь, и ты должен понять, почему тебе дают такое ощущение свыше. Тебе дали чувствительность к этому. И относительно тебя это работает. Что это говорит тебе? Почему тебя хотят встряхнуть таким образом? Если обратишь внимание, то эти вещи, прежде всего, с девочкой будут проходить намного легче. И тебя не придется больше так встряхивать такими плохими случаями. И будешь продвигаться, исходя из этого. Зачем нужно еще ждать эти вещи, если человек чувствует, как умный, послушный мальчик, с помощью чего пробуждают его, и он продвигается в правильном направлении, то он сокращает много страданий. Это должно быть понятно, что нет случайностей. И она, очевидно, уже улыбается. Да, она забыла, у детей есть короткая память. Ты видишь, что это все для тебя дают, чтобы ты страдал и чтобы ты начал думать, почему это. Много людей спрашивают, за что мне это, как будто бы я же ничего не сделал. Никогда за прошлое нам не дают вознаграждения и наказания, как думают. Вознаграждение и наказание — это насчет будущего, чтобы ты начал обращать это в духовное продвижение. Не ищи почему. Почему это просто? Хотят привлечь тебя к цели. Хорошо? Счастья тебе, удачи и твоей маленькой дочке тоже. Спасибо.